Человек жил в селе, и у него заболела лошадь. Он пришел к ветеринару и сказал: «Больная, надо лечить». Ветеринар говорит: «Проблем нету, вот тебе две таблетки. Одна желтая, другая красная. Ты ей дай желтую, по идее должна выздороветь. Но если что-то не так, дай красную, выздоровеет точно». Прошло 5 дней, они встречаются в городе. И ветеринар спрашивает: «Слушай, ну что с твоей лошадью?» Он говорит: «Вы знаете, это было чудо. Она лежала, умирала, хрипела. Я открыл ей пасть, всунул желтую таблетку. Через 3 минуты она вскочила, поднялась на задние ноги, захрипела, передними ударила себя в грудь и умчалась со скоростью 60 км/ч. Он говорит: «А как ты ее догнал?» «А я выпил красную таблетку». Друзья, пришло время церкви выпить красную таблетку. Нам нужен прорыв. Прорыв духовный, прорыв интеллектуальный, прорыв экономический. Аминь. Есть 3 однокоренные слова. Служение, богослужение, богослужение. И я думал раньше, это одно и то же слово, просто говорится об одном и том же, но под разными словами. То есть слова-синонимы. Чуть позже мне Бог открыл, это совершенно разные слова. Поясняю. Люди пришли в церковь на очередное воскресное служение. И знаешь, печально, если человек на служении посидел и ушел со служения. Но если во время служения ты заметил главного, который присутствует здесь, Иисус, если во время служения Его Слово ожило для тебя начинается богослужение, Бог начинает служить тебе через свое слово, как некогда он, припоясавшись полотенцем, брал тазик и омывал своим ученикам ноги, и сегодня он это делает. Через свое слово где-то он нас обличает, где-то он нас укрепляет, утешает. Бог начинает служить тебе. И тот человек, который побывал на богослужение, выходя за двери храма, начинает свое богослужение. Аминь. Почему сегодня, увы, немного христиан, которые Богу служат? Скажу почему. Очень много христиан приходит на служение, и немного христиан доходят до богослужения. Но те, кто доходят до богослужения, они 100% занимаются богослужением. Потому что ты не сможешь, когда послужит тебе Бог, не ответить Ему взаимностью. Если в тебе живет Дух Святой, ты просто этого сделать не сможешь. Я бы хотел, мы сегодня уже увидели одно. Что Иисус здесь, что Он центр нашего собрания. Вы, наверное, помните Евангелие от Луки, 2 глава, когда Иисусу было 12 лет, Мария с Иосифом взяли его в Иерусалим по обыкновению на праздник. Когда шли обратно, увидели, потеряли сына. Вернулись и искали. 3 суток нашли. Где? В храме. И на вопрос: «Что ты делаешь с нами?» услышали ответ: «А зачем вам нужно было меня искать? Где мне быть, как не в храме?» И у меня однажды возник вопрос: где Мария с Иосифом потеряли Иисуса? В храме. Послушайте, люди приходят в храм, чтобы найти Иисуса. Оказывается, можно прийти в храм и потерять из виду самого главного — Иисуса. Как это происходит? Просто. Евангелие от Марка, 8 глава. Когда Иисус исцелял слепого человека. Вы помните, да? Он его вывел, возложил на него руки. «Видишь ли что?» «Вижу, — говорит радостный человек. — Что? Людей, деревья». Написано: «Снова подошел к нему Иисус и потом стал видеть ясно». Что произошло? Силы Божьей для этого человека не хватило? Силой Божьей все было правильно. Проблема была в человеке. Пример. Сань,
пожалуйста. Закрывайте глаза. Слепой человек никогда не видел. Подходит Иисус, открывает глаза. Что видишь?
Всех братьев и сестер.
Аминь, садись, пожалуйста.
У меня вопрос. Скажите, человек, который никогда не видел, перед ним стоит Иисус, открываются глаза, что он должен был увидеть первым делом? Что увидел он? Все, кроме Иисуса. Это мы, Господи. Как часто мы приходим на служение, и мы увидели молодежный хор, мы увидели интересного таджика, который руками машет, мы увидели девочек в национальной одежде, мы заметили все до мелочей. Как-то вот главное из виду упустили, что все эти 2 часа вот здесь стоял один и влюбленным взглядом смотрел на тебя и все пытался что-то тебе донести. Поэтому я молился. Как только брат Павел сказал, что будет служение в Одесской церкви, я неделю молился об одном: Господи, чтобы служение в Одесской церкви было богослужением. Аминь. И когда ты выйдешь сегодня из храма, и вдруг поймешь, что-то в твоей жизни изменилось, У тебя появилось желание что-то сделать для Бога? Поздравляю, ты был на богослужении. Но если выйди из храма, у тебя особенно ничего не произойдет. Мне жалко, ты был на очередном воскресном служении. Иосиф с Марией потеряли Иисуса из вида, потому что они шли по обыкновению, по привычке. Но куда идти в воскресенье? Ну, конечно, в храм. Где привычка, там кончается любовь. И когда любовь к Богу переходит в привычку, это печально. Это печально. Дорогие мои, Иисус, рассказывая притчу о настойчивой вдове и неправедном судье, Луки 18 глава заканчивает ее так. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Я приду скоро. Я читал Откровение 22 глава, 3 раза встречается «гряду». Но когда я приду, найду ли я веру в моих? Ту самую веру, которую я передал апостолам. Ту самую веру, которую церковь пронесла через гонения. Ту самую веру, которую нам в Одессу принесли братья и сестры, которые умирали за Христа, в тюрьмах сидели. Если я приду сегодня, найду ли я в тебе эту же самую веру? Почему так это Иисуса волнует? Потому что вера – это то, что удивляет нашего Господа. Да, да, да. Оказывается, можно удивить Бога, который вроде бы все знает. Евангелие от Матфея, 8 глава, 10 стих. Иисус повстречался с одним сотником. Но знаешь, что он сказал? Иисус удивился и сказал, я даже в Израиле такой веры не видел. То есть вера одного человека приятно удивила Иисуса. Евангелие от Марка 6:6. Иисус приходит к себе домой и написано, дивился их неверию. 2 раза удивлялся Иисус. 1 раз его удивила вера человека, 2 раз его удивило неверие людей. И получается, вера – это единственное, что впечатляет нашего Господа. Поэтому он спрашивает, когда найду ли я эту веру? Я знаю всего 2 вида веры. Вера живая и вера мертвая. Другой не знаю. Вот Иисуса впечатляет живая вера. И первый тест. Сегодня будет 2-3 теста. Тест первый. Вопрос к вам, братья, отцы, мужи, парни. Ваша вера, ваше служение Богу, ваша молитвенная жизнь впечатляет ваших женщин, ваших жен, ваших дочерей, ваших девушек? Ответь сам себе. Могу сказать, если твоя вера не впечатляет тех, которые с тобой каждый день, ты думаешь, она Иисуса впечатлит? Глубоко сомневаюсь. Вопрос к вам, сестры, бабушки, жены, матери, девушки. А ваша вера впечатляет ваших мужчин? Тех, которые видят вас каждый день, которые видят вашу молитвенную жизнь, ваше служение Богу, ваше посвящение. Впечатляет ли их ваша вера? Вот живая вера – это то, что Иисуса впечатлит. И я бы сегодня хотел больше говорить именно об этом. Господь жених, церковь невеста. Много в зале братьев, и братья, наверное, знают. Кто-то был в рядах вооруженных сил, кто-то был где-то в отъезде, но у тебя здесь была в Одессе невеста. И когда ты приезжал после длительной командировки, чего ты ожидал от невесты? Я думаю, прежде всего, 2 вещи. Любовь и верность. Я прав, братья? И ты первым делом спрашивал у своих родных, у друзей, ну как моя? И если она сохранила любовь и верность, будет брак. Но если проблемы, свадьбы не будет. Это аналогия. Сегодня Христос на защите интересов Царствия Божия. Придет, может, сегодня, может, завтра. Кое-кто говорит, последнее время давно длится. Друзья, последнее время для меня ассоциируется с резинкой. Вот резинку можно долго растягивать, но в конце концов она лопнет. И вот эта сегодня резинка последнее время натянута, что звенит, как струна. И только глухой духовный человек не слышит, что Христос не просто при дверях, Он уже вошел в эти двери. Он уже вошел в эти двери. И вот когда Он придет, может сегодня, может завтра, через год, не наше дело знать времена и сроки. Наше дело бодрствовать и быть готовым. Вопрос, моя вера, которая у меня сегодня, впечатлит Его на сегодняшний день, если Он придет прямо сейчас? Важный вопрос. Потому что живая вера – это сохранить любовь и верность моему Господу. Почему любовь и верность – это взаимозаменяемые понятия? И одно без второго теряет смысл. Скажите, что пользы от любви, если нет верности? Не бывает. А что толку от верности, если любви нету? Тоже нонсенс. И получается, любовь и верность – взаимозаменяемые понятия. Итак, в чем выражается любовь? Любовь – это не слова. Если бы любовь была слова, мы были бы чемпионами мира по любви. Мы же наизусть знаем 1 Коринфянам 13 главу. Мы же знаем с первого послания Иоанна столько любов, стихов о любви. Но, увы, слова, любовь это не слова. Любовь это, прошу внимания, любовь это отношение. А наше отношение, оно красноречивее всех наших слов, и оно автоматически самовыражается. Например, ты заходишь в комнату, а там тебя не ждали. И все улыбаются, дорогой брат, проходи. Но ты понимаешь, холодильник попал. И как бы не улыбались, ты понимаешь, ну не любят тебя здесь отношения. А бывает, пришел домой, уставший, дома жена, ребенок. Тебе никто о любви не сказал, но ты только вошел, ты понимаешь, любят меня здесь, это мое. Итак, любовь – это отношение. Наше отношение к Богу. Наше отношение к людям. Есть вертикаль – ты и Бог. Есть горизонталь – ты и ближний. Если по вертикали правильно с Богом, правильные отношения будут с людьми. Если у тебя постоянно с людьми конфликты, причина одна – с любовью Богу проблема. И поэтому апостол любви Иоанн так и говорит. Кто говорит, что я люблю Бога, а брата своего, тот лжец. Любовь – это отношение. И чтобы нам любить друг друга, нам нужно научиться прежде всего прощать. Это важная тема для меня, больная. Наше служение Господь с Надей благословляет. Мы в год бываем в 5-6 странах и примерно в среднем в 40 церквях, в основном Баптистского братства. И я сегодня вижу одно. У нас сегодня грех номер один в церквях – непрощение. Да. Я знаю, когда в одной церкви служителя, полгода служителя не разговаривают, церковь молится, братский совет молится, наконец они примиряются. Витаю тебя, брат, больше ко мне не подходи. Это прощение? Описание говорит, знаете, молитва «Отче наш». Я думаю, Господи, да не дай Бог, если ты будешь прощать нам так, как прощаем мы. А ведь мы так молимся молитве «Отче наш». Почему есть непрощение? А я вам скажу почему. Есть такое слово «гордость». Вот гордые люди никогда не получат прощения. Для гордого, да он лучше умрет. Он не скажет «прости меня, брат, сестра». И вот это вот непрощение, это гордость такая внешняя. Есть гордость внутренняя, а там другое, там обида. Да, да, обидчивые люди, это такие гордецы тихони. И поэтому посмотри на себя, если у тебя сегодня много обид на людей, у тебя проблема. Если у тебя сегодня кому-то непрощение, у тебя проблема. И знай, у тебя есть противник, его зовут Бог, который гордым противится. А если ты смиренный, ты же в благодати живешь. Приди домой, набери телефон, позвони, с кем у тебя проблема, скажи, слушай, прости меня. Даже если прав, ты же смиренный, прости меня. Не бывает любви без прощения. Очень часто мы прощаем, как в старой сказке. Расскажу. Жили-были дед и баба, ели кашу с молоком. А так как у бабушки не было зубов, она чавкала. И на этой почве постоянно были скандалы. Снова они кушают, бабуля чавкает, дед в раздражении ложкой в лоб. Старая говорит, прости, последний раз, больше никогда не буду. Он говорит, не верю, честно, последний раз. Он позвал свидетелей, всех внуков, всех детей, прощаю последний раз. Все, помирились, помирились. Кушают дальше, он на нее смотрит, не чавкает. Опять кушают, не чавкает. Он ей снова ложкой в лоб. Она говорит, а сейчас за что? Он говорит, а я как вспомню, как ты чавкала, меня аж всего переворачивает. Это мы, Господи. Я прощаю тебя, брат, но как вспомню, что ты мне сделал в позапрошлом. Друзья, твое отношение к людям – это твое отношение к Богу. Пожалуйста, пойми это сегодня. Наипаче к своим повери, а еще же там за заборами есть другие люди. Я сегодня утром говорил, за которых Павел был согласен в ад пойти, чтобы ради спасения, за которых Моисей готов был в ад пойти ради их спасения. Как я отношусь к ним? Важные вопросы, на которые нам нужно получать ответы. Вы знаете, Бог нам дал всего две великие вещи, церковь. Великая заповедь – возлюби Бога и людей, и великое поручение – иди, и тем, кого ты возлюбил, говори. И вот те люди, которые сегодня выполняют великое поручение, они выполняют великую заповедь. Но если ты сегодня до сих пор не в служении людям, у тебя проблема с великой заповедью. Ты еще не возлюбил ни Бога, ни людей, сотворенных им, за которых Он отдал свою жизнь. А кто это делает, они сегодня выполняют великое поручение. Они идут погибающим людям и говорят им благую весть. И делают добро. Великая заповедь, великое поручение. Не бывает одного без второго. Исполняя это, любишь Бога. Исполняя это, сохраняешь верность Богу. Вы знаете, вот мы люди так устроены, у нас хороший взгляд на самих себя. И Библия часто говорит такое слово, не обманывайтесь. Обман плохо всегда. Но знаешь, если человек кого-то обманывает, это как-то еще можно объяснить и понять. Ну, какую-то выгоду хочет иметь. Но когда человек обманывает сам себя, это верх глупости. Какая польза обманывать сам себя? Ведь ты знаешь, у тебя проблема, признай, покайся, исповедуй. Нет, у других хуже, значит, у меня нормально. Самообман. И вот есть Слово Божье, это зеркало. Это зеркало. Как помните зеркало Якова? Подошел, посмотрел, забыл. Но кто хорошо посмотрел в зеркало, кто исполняет закон совершенный, тот не будет забывчивым слушателем, но блажен будет в своем действовании. Вы знаете, что интересно, многие думают, если я буду Библию читать, она меня очистит. Нет. Дорогой друг, если ты подошел к зеркалу и увидел грязь, ты хоть час смотри, грязь у тебя не пройдет. Зеркало тебе грязь не очистит. Тебе нужно очистить, а зеркало показывает, что у тебя не в порядке. Знаете, если ты подходишь к зеркалу и не видишь себя, одно из двух, или это не зеркало, или ты слепой. Если ты читаешь Библию и не видел себя, и не понимаешь, что тебе Бог показал исправить, одно из двух, или ты не понял, какую ты книгу читаешь, или ты духовно слепой. Написано, что 2 Коринфянам 13 глава, последний стих, что мы все открытым лицом, как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Итак, давайте посмотрим, что говорит зеркало о нас. Откровение 2, 3 глава, послание к семи церквям. Взгляд Иисуса Христа на нас, на тебя, на меня, брат, сестра. И знаете, они начинаются так: «Знаю твои дела». Вот давайте поймем, что есть некто, который реально знает все наши дела. И Иоанна 2 глава, последние два стиха говорят, что Иисус не имеет нужды, чтобы кто-нибудь ему рассказал что-то о тебе. Он прекрасно знает все, что есть в тебе. И вот он говорит: «Знаю ваши дела». И начинает говорить к разным церквям. К одной церкви он говорит: «Все у тебя хорошо, но имею против тебя проблема с любовью. Ты оставил первую любовь». Господи, может это мне? Может где-то я оставил? Покажи, пожалуйста, как узнать. И он говорит четвертым стихом: «Вспомни, вспомни, что у тебя было, когда ты пришел к Иисусу». Поэтому он говорит: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Вспомни, что ты слышал и принял, и храни это». Братья, сестры, церковь, друзья, у меня вопрос. Не потерял ли ты атмосферу жажды и голода по Богу? Не потерял ли этот духовный голод, который у тебя был в первое время? Вспомни, дорогая сестричка, как ты неделю учила наизусть стишок, выходила и дрожащим голосом рассказывала его. А сегодня пишешь записку: «Хочу прославить Господа», открываешь толстый стихотворник и листаешь: «Так, что же мне им сегодня прочитать? Что случилось?» Вспомни, как ты готовил первую проповедь, брат. Как ты готовил, перед зеркалом репетировал. Вспомни, а сейчас куда это ушло? Друзья, удержите атмосферу жажды и ожидания. Дьявол хочет это украсть и сделать нас религиозными. А там, где религия, люди смотрят больше на часы, нежели на проповедника. Иоанна 7:37. Кто жаждет? Послушайте, не все. Кто жаждет? Иди ко мне. Вот это ключевой стих к пониманию того, почему в одной и той же церкви одни люди растут, а другие нет. Кто жаждет, те растут. Кто голоден по Богу, те растут. И для каждого собрания Иисус говорит: если кто жаждет, я его не разочарую. Если ты жаждущий, если ты хочешь меня увидеть, услышать, ты будешь благословлен. Ты не уйдешь просто так с этого служения. Я люблю Давиды, я люблю псалмы. И меня потрясает, какая была жажда по Богу у Давида. Вы же помните: «Господи, с раннего утра ищу Тебя. Боже, да лучше один день во дворах Твоих, чем в этих дворцах. Господь, одного только ищу — быть в доме в Твоем присутствии. Господи, как лань желает, так душа моя». Может, поэтому он друг по сердцу Божию, что он всегда искал его лица. Что мы сегодня ищем? Лица Божьего или его руки? Это важные вещи, потому что от слова «лицо» происходит слово «личность». И когда ты ищешь Бога как личность, это одно. А когда у тебя в молитве: «Господь, мне твои руки нужны, это благослови, защити, сохрани, помоги, делай, 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 Бог, мне твои руки нужны, до твоего лица, извини, времени нету пока». Мы это вслух не говорим. Наша молитвенная жизнь, она вопиет об этом. «Ищите лица моего». Псалом 26, 8 стих. И Давид сказал: «Я буду искать лица твоего, Господи». Друзья мои, Бог ищет жаждущих людей. Он ищет тех, на кого готов излить обильные свои благословения. Знаете, посмотри на себя. Как ты слушаешь слово. Посмотри, как ты бежишь на служение. И вспомни первое время после покаяния. Да если бы в церкви было в неделю 5 служений, ты бы на всех был. А сегодня думаешь, а стоит ли на вечернее пойти? Что-то происходит. Что-то происходит. А может, любовь теряется? Я не знаю, как вы, но я на каждом собрании хочу быть первым, кому говорит Бог. Я на каждом собрании, даже когда я проповедую, я что-то хочу взять для себя. Прежде всего. Прежде всего. Наблюдайте за собою. Не потеряли ли вы эту жажду? Вы знаете, голодного от сытого легко различить. Голодный, он же сюда ходит, у него глаза горят. Он ищет, он понимает: не найду, умру. Сытый ничего не ищет. Он на диване. Пульт от телевизора, газета. Он уже все нашел. Вот так же и духовно. Ты знаешь, если ты ищешь Бога, это же на твоем лице видно. Пасторы скажут, харисты скажут: отсюда видно. Вот есть лица, на которые смотришь, и счастливый встаешь. Ты видишь, человек, Бог ищет, глаза горят, Библию смотрит, ручка, листок, он пришел, он Бога ищет. Есть другие лица. Знаешь, такая религиозная маска. Бамс, и все собрание вот так. Ни улыбки, ни слезинки, никакой реакции. И понимаешь, он уже все нашел. Он разбогател, он ни в чем не нуждается, это парень из Лаодикии. И так жалко. И так жалко. Братья, сестры, Бог сегодня ищет людей, которые принимают все, что Он говорит, а не то, что они хотят слышать. Если ты жаждешь Бога, это повлияет на людей, которые вокруг тебя. Если ты жаждущий, та атмосфера, куда ты попадаешь, начинает меняться. Ты начнешь влиять на людей против своего желания. Если ты жаждешь Бога, ты всегда будешь в центре того, что Господь делает в церкви. Тебя стороной это не обойдет. Не оставил ли я первую любовь? Не потерял я эту жажду, голод по Богу? Это важные вопросы. Когда в семейных отношениях любовь переходит в привычку, это несчастный брак. Когда в отношениях с Богом первая любовь переходит в привычку, но 15 лет уже верующий, что там, привык. Это печально. Это печально. Ты оставил первую любовь. Я бы так хотел, что мы сейчас проверили наши сердца. Горит ли этот огонь, который там был? Или тлеет лампада тусклая моя? И вы знаете, написано: в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Нельзя служить Богу, если дух твой не горит. Я не понимаю скучных проповедей. Когда скучная проповедь, люди думают: Бог скучный. Я не понимаю, как можно самую захватывающую в мире книгу так рассказать, чтобы люди спали. Это какие мозги надо? Если ты духом не пламенеешь, ты в усердии ослабеешь. Ты не сможешь Богу служить. Разумное служение.